Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
Евгений.
Детский кризис 3 лет. Эту тему мы взяли за основу, но наша беседа вышла за рамки этого. И неделю назад мы начали обсуждать этот сложный период с психологом, тренером-мотиватором Ириной Ковалевой. Первую часть вы можете найти, перейдя по общей ссылке подкастов «Анатомия ссор».
В первой части мы обсудили некоторые ваши истории, которые вы присылали Оксане, но не успели мы, конечно, обсудить все, поэтому сегодня продолжим говорить на эту тему.
Мы разобрали, как возникает истерика и как ее устранить.
Как себя чувствуют в этот момент родители.
А про ребенка не забыли? Ему-то в этот момент истерики как хорошо.
А теперь секундочку. Просто подумайте. Ну, у каждого случалась истерика хоть раз в жизни. И как вам это состояние? А если ребенку самому некомфортно, когда он истерит?
Ну, вообще, если в доме все хорошо и между родителями хорошо, что очень редко, а между мамой и бабушкой вообще, дай бог, было бы хорошо, он мгновенно начинает отзеркаливать вот эту внутреннюю напряженность родителей или там бабушек, дедушек и начинает вести себя очень странно с точки зрения родителей. А он таким образом отзеркаливает ваше нервное поведение.
Он зеркалит всех, например.
Зеркалит всех.
Не только родители, бабушки, дедушки, все вместе.
Да,
всех обязательно.
Да. А если еще бабушка говорит, знаешь, какая твоя мама? Ну, мы же очень умные люди, мы же думаем, что мы правильно говорим. Мы имеем в голове какую-то установку МПЖ, помним, да? И наша мысль тащит за собой поведение. И если бабушка решила, что надо ребенку сказать, какая у него мать, честное слово вообще, видишь, она тебя бросила, пошла вот на работу, и вот ей важнее. Ну, она понимает, что она вообще делает?
Не понимаю.
Нет, как лучше хочу, пусть она правду узнает, вот это все. Это
ж... Слушайте, ну ее никуда не денешь, вот в чем
да,
дело.
Да, поэтому
тут,
ребенку надо
да.
очень давать разные ролевую модель. Бабушка имеет право думать так-то, а мама думает так-то. А ты как думаешь, малыш? Вот для этого надо с 3 лет, а то еще и раньше все время понимать, что он кто? Личность, блин, личность, вы представляете? Что он там лежит в коляске, ничего не понимает? Нет, он понимает все и круче, чем мы. Он ваше будущее, он будет вас хоронить, Господи, прости.
А вот что делать, если бабушки, дедушки многое позволяют ребенку? Разрешают все, родители говорят, что не надо так делать. Почему? Потому что потом ребенок не управляем. Как вот в этой ситуации...
Тоже такая распространенная ведь ситуация. Приезжают, например, с каникул, вот сейчас закончатся летние каникулы, приедут от дедушки с бабушкой.
Вы в теме прям, да. Значит, тут мухи отдельно, котлеты отдельно.
Ну, во-первых, до 3 лет. Вы какие каникулы еще пока? Просто на выходные его берут. Маленький ребенок-то.
Все равно летом стараются куда-то вывезти из Москвы.
Ну, на дачу поехали.
На дачу поехать. Вы понимаете, что бабушка, она бесплатный ваш воспитатель-наниматель. То есть вы каким-то образом впускаете в семью человека, который вам делает одолжение. И тогда он ведет себя, как ему нравится. Извините. Одаренному коню в зубы не смотрят. Если вам не нравится бабушка...
Берите сами, воспитывайте.
Берите, воспитывайте сами. Или наймите няню. Той, которой вы платите деньги, вы можете сказать, дорогая моя Мария Ивановна, значит, вот это делайте, это не делайте, вот за это я вам плачу. Тут вот нарушены просто ролевые модели. Поэтому лучше, если вы с бабушкой никак не соизмеряете свои воспитательные реалии, тогда надо воспитать ребенка так, чтобы он понимал, что люди разные, степень воздействия разная. После бабушки он не может собрать нервы, да, мы понимаем, что ты был на даче, там можно было кричать. Таким образом мы опять ему даем разницу поведения очень хорошо. Если папа и мама ведут себя по-разному, они начинают между собой ругаться, чтобы кто-то кого-то под себя подделал. Нет, ребенку очень полезно видеть разные подходы к решению вопроса.
То есть надо сделать так, чтобы ребенок понимал, что да, у бабушки вот так, а с дедушкой
да,
вот
ну,
так, у родителей вот
умный,
так. Да?
Он же умный, он строит какие-то клетки в голове, да? И он не должен понимать, что это черное и это белое, и это хорошо, и это плохо. Это, конечно, мы Маяковского ему почитаем, но дальше мы скажем, что в жизни оно иногда вообще... Вы сами подумайте, что для вас было 5 лет назад хорошо, а сейчас стало плохо.
Ой, да много.
Да много чего. Да? И таким образом мы ему даем возможность выживать без нас, когда он понимает, что мир разный, с разными людьми надо себя вести по-разному. Не то, что подстраиваться, а ну, контактировать, да? Мотивировать человека на то, чтобы его услышали по-разному.
Это то, что называется социализацией.
Ой, да? Вот это вот умное слово. Нет? Да, конечно, да? Конечно. Да,
ну,
да.
То есть, когда сразу...
Потому что потом он пойдет в школу, да, там, на работу.
И вот, кстати, вот тут уже из личного опыта.
Давайте.
Есть дети, которые часто обижаются. Вот, например, у меня у дочери есть несколько подруг, которые очень обидчивые, Я понимаю, что это случилось не сейчас, когда вот им уже там достаточно, не в подростковом возрасте, что это как раз идет вот с того возраста, о котором мы говорим, где-нибудь лет с трех, а может быть и раньше. Почему? И можно ли это исправить? Что надо делать? Или это могут исправить только родители? Это может исправить теперь только сам ребенок? Это может исправить вот этот сам социум, в котором эти люди общаются? Или это вообще, или он бабушкой такой будет?
Случай из жизни. И сейчас доберемся. Приходит ко мне молодая пара и говорит: наш сын все время дерется. Все время. Малейшее что-то. Он разворачивается и прям кулаком. И просто от него все рыдают вообще в первом классе. И вообще. И мы там с ними разбираем. Ага. А потом уже такая неформальная беседа. И папа говорит: ой, вот помню, в 2 года я его нес в переходе. Дождь такой был. И я с ним забежала, он у меня на руках. На меня идет какой-то мужчина. И я чувствую, какой-то он, ну, то ли нетрезвый, то ли какой-то агрессивный. Какой-то, в общем, идет и шатается. И я как-то так разнервничался. И прям ему сразу вот так в пятак, он упал, и вот у меня закричал мой сын, и я дальше побежал. Пауза теперь у меня такая возникла, да? То есть, а папа такой, знаете, 2-метровый кабан, извините, который несет этого маленького своего сыночка. Ну, вот этот человек, который шатался, он никакой такой колоссальной опасности не представлял, скорее всего. Ну, просто его обойти. Как-то вот ситуацию, в которой мы чувствуем себя напряженно, отреагировать по-другому. Спросить: мужик, что ты? Или просто отойти, сказать: надо же, как люди шатаются. Но вот его сыночек записал у себя на подкорке, что малейшая ситуация, когда мне непонятно, я буду что делать? Ну, как папа. Очевидно. Ролевое поведение записывается. Поэтому где? Где-то девочки и мальчики, которые обижаются, где-то в доме, например, мама говорит: знаешь что, Вася, ты мне обещал золотые горы, а теперь даже с работы не можешь прийти вовремя, и уходит там, да? А ребенок, он же понимает, чувство вины вообще это идеальная манипуляция, когда чувство вины провоцирует у человека какие-то действия, да, на себя. Поэтому где-то кто-то в доме так делает, гадалки не ходить. Ну откуда ребенок берет?
То есть не равно. Многие как говорят: да он не помнит, он был маленький, да? Это вот все ерунда.
Да что вы, как это не помнит? Мы помним все, мозг не решето. Знаете, когда молния ударяет, и человек вспоминает какой-то язык, который он не должен был знать, а у него в роду в пятом колене дедушка этот язык знал. Мы помним все. Мы мозг не используем ни на какие проценты на самом деле. Ну, 20 слов в ряд. Давайте я вам скажу, да? Лес, хлеб, окно, стол, брат, конь, журнал, туман. Повторите. А потом мнемотехника, там, 5 минут специально делаем какие-то упражнения, да, и они мне повторяют. И через 2 часа занятие заканчивается, говорю: еще раз повторяй, еще раз повторяй. Такие у мозга есть потенциальные возможности, которые дети даже не подозревают. И учителя это никогда. Запомни, повтори, это в левое полушарие мы загоняем информацию, а правым полушарием мы можем невероятное количество запомнить. У меня моя дочь знает 7 языков, моя старшая дочь. Почему? Ну, потому что вот мы учили очень, это все артистично и весело. Когда весело, мозг запоминает. И когда обидно, мозг запоминает. Все наши детские вот эти вот до 3 лет записанные обиды, они потом будут всю жизнь вас преследовать. Всю жизнь они будут записаны на подкорке, и потом вы будете приходить ко мне на прием и говорить: ну почему я притягиваю одних тиранов? Ну что это за такое, да?
А да, это называется... Это вообще распространенная история, да.
Я ответила на ваш вопрос.
Нет.
Почему люди обижаются?
А почему люди обижаются, я понял, я не понял.
Как это потом, да?
Возможно ли это потом исправить каким-то образом?
Надо или, исправить мамино или папино поведение, кто в семье так делает.
Хорошо, в 3 года, в 11... в 16, потом человек взрослеет, и, как вы сказали, да, за ней остается вот все это,
она
что
будет
было,
притягивать,
да,
людей, она которые потом... или поощряют это поведение, она притянет такого же, как, собственно говоря, он будет отзеркаливать ее.
Вот
или
это
она
можно
скажет:
исправить?
Боже, да, 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 конечно. Это называется переписать прошлые обиды, но это целая техника.
Ну, то есть, пока этого не сделаешь, жизнь будет сложна, в общем.
Кино снято, оно будет только крутиться. Ну, что это все время Джульетта умирает? Здрасте, пожалуйста. Переснимите кино, и она будет дальше там стареть.
Ну, получается, во взрослом возрасте это прям практики какие-то, да? То есть мы это уже переделываем.
Во взрослом возрасте осознанное, да? Когда человек начинает вспоминать, почему у меня такое поведение, и начинает хотя бы рассуждать. Не вот какой мир, такие все кругом мужики-паразиты, да? А когда начинает задаваться вопрос, что я делаю не так, что все время провоцировать одну и ту же ситуацию. Тогда человек созрел, с ним можно работать.
А в детском возрасте это только поменять поведение родителей и всех, кто его окружает?
Только поменять киносъемочную группу.
То есть это персона, которая говорит: ой, она у меня такая обидчивая. Ну, то есть понятно, что обидчивая ровно из-за этой персоны.
Yes.
Да?
Во-первых, сама персона трактует это как обидчивая, да? Она может сказать эмоциональная. Можно какие-то абсолютно другие применить, вот это М поменять, мысль. Можно совершенно другую запустить. И сказать: так не работает, давай поговорим с тобой, моя девочка. То есть разрушить вот эти вот ролевое поведение, которое один раз сработало. Мама же так не может, потому что она сама так не делает.
И еще сразу.
Мама не понимает.
А поговорим. Вот сели, они поговорили.
Uh-huh.
Мама ей рассказала, как правильно, но продолжает вести себя так же. Это тоже, наверное, наверняка не работает.
Глаз сильнее уха, ребятки, запомните. Давайте с вами проведем эксперимент по блату. Давайте зажмем кулачок.
Так.
Оксаночка зажала кулачок.
Она
неважно,
да,
хорошо.
Ну...
Оксаночка зажала кулачок и вот так крутит. Вы знаете, что у вас такое сердце, да, такого размера? И теперь указательный палец вверх. Указательный палец вот, Оксан. Почему вы так сделали, радость моя? Как вы думаете, вы такая странная женщина? Или так делают все?
Так делают все, я больше чем уверена.
Слушайте, 40 человек на тренинге сидят.
Да.
Я говорю, мужчины, дорогие мои, указательный палец за другой.
Оксана показала большой палец.
Большой, да.
Абсолютно
показала.
То, что я увидела.
Конечно, почему так сделала?
Потому что увидела. Ухо слышит, мозг не думает, и я вижу, что происходит.
Ну, глаз сильнее уха, запоминаем, да? Сначала человек видит. Потом он слышит. Поэтому мы можем у ребенка абсолютно когнитивный диссонанс создать, когда мы эмоционально говорим «иди сюда, иди сюда», говорим «иди сюда» информационно, а интонационно имеем в виду и невербалку всю такую делаем, совершенно другую. Это страшное дело. Это потом в взрослом состоянии он будет мой клиент прям по жизни. Когда и прийти нельзя, и не прийти нельзя. Вот запомните пока.
Это какой-то разрыв шаблона в голове происходит.
Это ужас, да? Особенно вот до 3 лет записывается, вот это называется двойной узел.
Предположим, давайте с вами, Ирина Юрьевна, вот вы сейчас очень интересно рассказали о том, что да, вот ровно как вы показали сейчас, да, иди сюда. Сюда, да, а идти совершенно не хочется, даже более того, опасно, да?
Да.
И вдруг какая-то мама, которая нас слушает или смотрит, вот она вдруг задумалась над тем, что так делать не нужно. Какой первый совет? Как правильно себя организовать, организовать жизнь свою, ребенка, семьи, чтобы вот такого не допускать?
Очень четко себе в голове решить, что ребенок, он не я. И он не моя собственность. И я его родила не для того, чтобы говорить «я ж мать», да? А для того, чтобы он состоялся, как он сам. Поэтому настроенность на его развитие индивидуальное даст ей возможность все время думать и рассуждать с точки зрения «а ты-то как? А ты что хочешь? Вот это платьице тебе нравится? Одевай на улице холодно!» Знаете, есть такой анекдот. Свитер – это такая теплая одежда, которую надевают на ребенка, когда его маме холодно. А может, ребенку не холодно? У него другой темпоритм жизни, у него еще другая группа крови. Он другой немножко, да? Даже дети, рожденные от одних родителей, называются они сиблинги. Вот такое новое слово, крутое, да?
Чего?
У меня дочь родилась, а потом уже родился сын через 2 года, и она страшно ревновала. А я понимаю, что моя девочка, она аналитик, и она любит четкие какие-то мысли, в отличие от меня. И я говорю, ну что ты, вы же сиблинги. И это слово прям было для нее. Что такое сиблинги? Я говорю, ну это одни и те же клеточки, да, у детей, у которых и мама, и папа одинаковые. Да, есть полусиблинги, там папа другой, а мама одна. Но вы полные сиблинги, у вас и мама, и папа одинаковые. Вы из одних клеточек состоите. Но это был последний день, когда она с ним ругалась. Потому что она говорила, из одних и тех же клеточек, это мой сиблинг. Все, дружба до сих пор, да? Поэтому даже от одних и тех же родителей рождаются дети, но игра гена все равно другая. И каждый ребенок в семье будет другой. Будет разный. Да, у меня сын страшный лентяй, а дочь такой трудоголик. Ну, одни и те же у нас были навыки в семье одинаковые, да? Но воспитывать его надо, исходя из его данных, как личности, и у него другой темпоритм жизни. Он будет зависать, ну, там, рассматривая какую-нибудь букашку. Я буду говорить, скорее, скорее, быстрее, у нас закрывает, там, что-то такое, да? Но у него вот сейчас ему вот это важно. Что для вас важно? Пойти в магазин и вовремя что-то сделать, потому что муж придет, а он будет голодный. Или важно дать ему возможность получить эту информацию в Амазонке, помним. Важно, когда он созрел, в тот момент ему надо это давать.
А он созрел ровным счетом тогда, когда он этого захотел?
Интерес. Да. Или он озвучил. Это знаменитый случай. Звонит мне мамочка одна и говорит, Ирина Юрьевна, дочь сидит в шкафу, закрылась, хлопала дверьми, закрылась в шкафу и 2 часа не выходит. Вытащишь ее за волосы или пусть сидит. Как мне поступить? Я, значит, говорю, ну, понятно, понятно, подождите. А чего же она закрылась в шкафу-то? Как она там, почему оказалась? Она говорит, мы на даче. И она сказала, дайте мне скотч. И она ждет, когда я скажу, я молчу. Она говорит, я, конечно, ей не дала. И она кричала, хлопала дверьми, кричала, я хочу скотч. Я говорю, никаких тебе скотчей. И в итоге она закрыла шкафу и сидит. Я тогда робко спрашиваю, почему нельзя было ей дать скотч-то? Она говорит, это же не игрушка. На даче же нужен скотч. Ну, ребят, ну купите 2 скотча, ну, боже ж мой, да. Ну, ребенку интересно, в тот момент ему
нет,
было.
Нет, я бы понял еще, если бы спички она не дала.
Ну, что-то травмоопасное.
Или если дала спички, то хотя бы смотрела, что с ними делать.
А маме некогда, у нее полив. Когда у ребенка сформировались клетки на получение информации про спички, Он будет брать спички.
Нет, он пусть этот берет момент... спички, только за ним смотреть надо.
А ну как смотреть? Вот, это вот что-то там такое. Опять же, с точки зрения, он проявляет интерес. Ну, дайте ему этот интерес. 5 секунд, ей скотч надоест, она вам дальше его отдаст, да? Но в тот момент, когда сформированы клетки получить информацию, ее надо дать. Иначе будет вот эта вот истерика и трэш.
Понимаете, Ирина Юрьевна, не хотелось бы, чтобы был перекос в другую сторону. Ой. Все, что хочет ребенок, понимаешь, давай ему дадим. Ну, а он захочет кипятком обвариться.
Как я вас люблю, вы прекрасный человек. Да, на первом курсе, когда я говорю 17-летним студентам. Ребятки, надо ребенку давать делать все, что он хочет. Они говорят, да, да, так и надо. А потом там в 5-й курс, когда у них уже свои какие-то дети появились, они говорят, да, давать им все. А они тогда возьмут и там дом подожгут. Значит, ребенок, он нормальный, адекватный. Мы же про нормальных детей говорим, да? Им интересно то, что интересно.
Слушайте, ну он, конечно, нормальный, адекватный, да. Но он может просто не знать, что если
поэтому
он
в тот
ручку,
момент...
понимаешь, ручку воткнет в розетку, то, в общем, будет плохо, понимаешь? То есть он может этого не знать.
Значит, купите для розеток такие вот штучки, да? И один раз в игровой форме каким-то образом скажите, смотрите, вот мальчик, который там ему 3 года, и он все время возле дороги начинает бежать, ему интересно... Пробежит он перед машинами лет. Мама что его делает? Бьет, прям убивает.
Ну, бить детей,
это вообще
странная
история. Потому что мама волнуется, нервничает. Ну, я понимаю, да. Она говорит, это опасно. Ты, вот, ты такой непослушный. Он руку вырывает. Да что ж такое? И она звонит в истерике. Ага, ребенок вот такой. Что делаем? Правое полушарие включаем, оно же есть у всех, оно просто паутиной заросло. А так оно есть. Поэтому я говорю, ну, там, что ему нравится? Она говорит, роботы нравятся. Значит, мы дома говорим, мы сегодня играем в роботов. Подходим к дороге, и мы будем управлять машинами. Говорим, ну-ка, зеленый, загорайся. И когда он загорается, это значит, ты им управляешь. И тогда говоришь машинам, стоп. И потом, как робот, переходишь дорогу. Если это не сработает, придумайте что-нибудь другое. У вас хватает энергии и в голове каких-то мыслей, чтобы на него наорать. Да? В ответ он будет записывать эту форму поведения, и потом он будет орать на вас в 20 лет.
Что мешает людям? Вот вы говорите, заросло.
Незнание
заросло.
Этого дела. Потом они даже не опускаются до этого. Да я же на него надавлю. Ну, человек, который от вас целиком зависит, вы понимаете эту ситуацию, да? Вот вы надсмотрщик, а он заключенный, который все время говорит, товарищ надсмотрщик, а мне можно вот тут вот? Ну, это, увы, происходит вот такая
вы
вот...
сказали, что в 11 лет эта зависимость заканчивает, или я заканчивается?
Чуть-чуть позже, ну, вот подростковый возраст, да, вот начинается до 11 лет, ребенка вообще нет, только мама. Вот с мамой работать, у мамы появляется поведение, автоматом поменяется поведение ребенка. В 11 он начинает все отрицать. Вообще, вас всех ненавижу, вы живете неправильно, все дело буду делать наоборот.
Ну, так условно 11, да?
Да, да, да. Оставьте его в покое. Это грипп такой, знаете, когда он переболеет, и потом он подумает, я понимаю, почему мама так делала, но сейчас он будет вешать каких-то ужасов у себя на стене, он будет все ходить вот с этими какими-то там... Но это его тело, он хочет осознать, что он вообще сам по себе вот личность.
И опять же, оставить его в покое, но вести себя так, как он мог бы взеркалить.
Если вы будете... его держать за личность раньше, он не будет вас отрицать, он будет понимать.
А если так уже случилось?
То тогда, да,
вот лучше
вы абсолютно
так.
Права.
А если, возвращаясь к истерикам песочниц, все хорошо, ребенок пришел спокойный, но увидел игрушку у ребенка противоположного из другой семьи и начинает ее вырывать, отнимать, или если мама не дает ему ее отнять, начинается истерика. То есть истерика провоцируется тем, что он хочет эту игрушку, не свою, а вот которую он увидел.
Оксаночка, вы любите там, я знаю, Дольче & Габбана?
Оксаночка, только Версачи.
Вот, да?
Я не знаю лучше.
Да, то есть, ну, увидели вот что-то такое, что вам, ну, очень... Ну, вы же понимаете вот это ощущение, когда, ну, вот, ну, хоть померю. Вот, хоть померю, шубу не куплю, ну, хоть потом назад повешу. Это женщины прям понимают, как никто. Как правило, в песочнице не играют дети 14 лет и 2. Да? Там, скорее всего, одинаково. Примерно одного возраста дети. Но не вмешивайтесь. Это социум примерно его поля. Они сами разберутся. Тот, который будет с этой игрушкой, он будет говорить «моя» или «даст поиграть». Вы можете только, сидя там возле него, сказать, какая интересная. А может, мы тоже посмотрим? Это кто тебе купил, да? Моя дочь, она же хитрая была, зараза, 2-летняя. Она говорила, о, твоя машинка, да? Какому-то там мальчику. И она говорила, ты неправильно в нее играешь. И мальчик говорит, как неправильно, почему? Она говорит, вот так надо играть. Брала у него, играла, как хотела, говорила, вот, понял, вот так. Наигрывалась, как хотела сама, потому что очень креативно, быстро действовала. Ну, от меня научилась. Но, в принципе, это может родитель сам вот замотивировать. Мы не деремся, мы даем ему нашу игрушку, а мы такой никогда не видели. А почему она такая красивая? Ну, в какой-то момент дать возможность разного ролевого поведения.
А скажите, не много ли внимания обращают мамочки на то, как там ведут себя дети в песочнице?
Если мамочки мамочки кричат: не ходи, не бегай, не прыгай, не ешь песок, то лучше их убрать, и лучше пусть мамочки идут на работу. Желательно их вообще немножко выпускать, но остальные же мамы так не будут делать. Я же понимаю, что родители скажут: я-то нет, а вот остальные-то родители такие противные. Ну, с этими противными родителями вы потом будете в школу вместе ходить, вы все равно в этом социуме будете существовать, да? Поэтому вы сами научитесь с людьми контактировать, и ваш ребенок увидит, что мама гибкая, и он это будет зеркалить. Это самое лучшее, что вы можете ему дать.
А может ли кризис 3 лет, вот этот именно кризис протеста, наступить раньше 2, если, например, ребенок активно уже разговаривает?
Дети очень все разные, и кто-то говорит: Васенька катается на двухколесном велосипеде, а ты все еще мама такой сравнитель. Это нельзя делать ни в коем случае. Когда возник интерес, тогда возник. Мозг развивается по-разному, ребенок может долго-долго не разговаривать, а потом целые предложения сразу выдавать. Медики очень любят говорить: ой-ой-ой, это задержка развития, любимые наши диагнозы, там, синдром дефицита внимания. Но я вообще против медиков, выступаю активно против. Надо дать возможность созреть. Один цветочек немножко позже распустится, да? Если мы в него верим и говорим: я чувствую, что ты в преддверии. Вообще вера, она очень хорошо влияет на ребенка, когда он видит взрослого, который его поощряет, любит его. Ну, любить целиком. Вы любите кого-нибудь, безусловно.
А по поводу речи еще, например, ребенок еще не разговаривает, там говорит отдельные какие-то слова, и врачи говорят, что, скорее всего, он просто ленится, потому что за него все договаривают. Что тут сказать? Это родителям лучше
верить
этого не делать?
Верить ли вообще врачам, которые так говорят?
Да. Возвращаемся к пожарным. Давайте зададим пожарному вопрос. Сколько в Москве пожаров? Они вам скажут: каждый день что-то горит. Шеф-повара можно еще спросить: что люди любят делать все время, постоянно, каждый день? Он скажет: жрут люди все. Люди имеют направленное зрение. Врачи – это тоже люди. Они имеют направленное зрение. Они имеют дело с какой-то нормой. В 2 года он должен говорить 4 слова. Так нас в педвузе учили, да? Ребенок должен, двоеточие, пишите. Я говорю: а кому должен, простите? Ой, я сильно получила. В молодом возрасте за вопрос, кому он что должен. Поэтому врачи, они говорят что-то свое. Вы его родная мама. Вы с ним в связи. И поэтому, чем больше вы с ним будете разговаривать и контактировать, тем будет лучше. Ну, тут очевидно. И в какой-то момент он все равно заговорит. Но нет людей, которым было лень разговаривать, и они до старости: мам, скажи за меня, мне лень. Ну вы что?
То есть не нужно как-то замолкать, заставлять его самого договаривать.
Поощрять. Да? Что такое заставлять, да? Сказать: а сейчас вот что-то такое, ну вот, а тигр пошел. Ну, сразу пошел же человек в подъезд. Это маме тяжело, потому что она, я понимаю, что думаю, конечно, мне тяжело, я одна, тут пеленки, детское питание, муж подлец, как обычно. Самое главное для ребенка не чистые пеленки и детское питание. Самое главное, просто вот самое главное, это что?
Ну, общаться.
Еще варианты? Счастливая мама. И когда мама говорит: пеленки грязные, но мы с тобой все равно сейчас это дело. Что-то такое, чтобы она была спокойна, и вот этот проводник, который вас вел, он был все время в ощущении того, что это джунгли не страшные.
Джунгли в любом случае страшные.
Вот. Но это земля, на которой мы будем жить, и мы это все освоимся. Да?
У нас других джунглей нет просто.
Yes, поэтому тут надо адаптироваться как-то.
Вы просто сейчас упомянули, когда говорили о том, как люди переходят с детьми дорогу, да, как правильно переходить, вы сейчас упомянули, что мама, предположим, бьет ребенка, да? Ну, понимаем, что не избивает, а там, да, хлопнула по попе.
Ну, для нас вообще по попе хлопнуть, это в нашей системе ценностей вообще ничего такого страшного. И окружающие не падают в обморок. Одна я только. А девочек вообще нельзя бить по попе.
В связи с этим у меня вопрос, потому что спор, он не утихает, и он вечный, понимаете? Вот для нашей страны он вечный. Одни говорят, что ну не вмешивайтесь, пожалуйста, делайте, что хотите, потому что ну а как же так воспитывали поколения, ну как же розги, все дела, имею право, я родитель, как вы сказали, у нас же мать. И западная система ценностей, когда вот ребенка трогать нельзя, буквально на законодательном уровне, я сказал западная, ну там, кстати, вот в Японии вот нельзя к нему прикасаться, вот, чтобы он не делал. И мне интересна ваша точка зрения, потому что мы так много проговорили, и на такой щекотливый для России вопрос.
Мне нравится слово «точка зрения». У меня есть тренинг. Давайте превратим точку в запятую.
Запятая зрения.
Запятая зрения. Вообще зима – это хорошо, лето – хорошо. Что хорошо, зима или лето? Золотая середина самая хорошая. А золотая середина – это есть гибкость. Но когда вы не могли сдержаться и дали прям за трещину, ну, в конце концов, потом опуститься к нему опять, как, да, и сказать: слушай, вот так произошло. Я живая мама, и я могу вот так вот сделать. Когда это вообще культивируется, вот такая форма поведения, вот это вот угол, вот эти все вот дела, ну, это просто неконструктивно. Ну, не решает это вопрос никак. Сейчас дети совсем другие. Мы немножко стали нация, которая можем с любой точкой мира связаться. И дети сейчас воспитываются немножко в другой системе ценностей. Мы люди Земли. Мы в любом случае должны внедрять какие-то лучшие технологии у себя в голове. Я поставила своего сына в угол, мне там было 24 года, я решила, что я мать, я же мать, и поставила в угол. И думаю, что он как-то не просится. Он же должен там осознать. Искать я больше не буду. Подхожу к нему, он стоит с углом и играет. Уголочек, я тут стою, а ты тут молчишь. А я вот тогда... И он с этим углом играет, веселится там страшно. Я подумала, не достигла результата. И поняла, он артист. И в итоге так и произошло. Он какие-то свои предрасположенности мне показал. Но в принципе, ну, не конструктивно это действительно. Лучше, чтобы он понял, что он сделал неправильно. Когда он будет убит и избит, он будет кого ненавидеть?
Конечно, того, кто это сделал, да.
А не думать над своим поведением. Просто неконструктивно, понимаете что? Надо делать то, что приносит результат. А приносит результат опыт, который он получил, что я делал вот так, произошло вот это, и это неприятно. Это нехорошо для моей семьи, для мамы, для меня, что-то такое.
А вот возвращаясь в эту ситуацию, когда вы поставили своего сына в угол, скажите, вы считаете, что вы взрослый человек, вы же можете на него обидеться? Он может вас обидеть вот в том возрасте?
Да.
И донести до него, что, слушай, я обиделась. Это нормально.
Вот слово «я» прям конструктивно, вы сказали, какая вы умничка, да. То есть ты так не делай больше. Да, надо начинать фразу со слова «я». Я имею право испытывать любые эмоции, и ты также. Но я тебе говорю о своих ощущениях. Я чувствую себя обиженной, потому что ты... А я его наказала, потому что он нашел на помойке кукурузу и ел ее. У меня была инфарктная карта. И я тогда могла ему сказать, я переживаю, потому что мне кажется, что это там глисты или что-то. Я просто вошла в состояние ужаса.
Но он бы вам сказал, подумаешь глисты. Ну,
да,
что?
А тогда надо ему, может быть, уже покупать книжку, раз он созрел на это, и что такое, подумаешь, дальше будет развитие, опять же, право полушария, почему нет?
И потом станет страшно, когда ты в книжке увидишь эту картинку однозначно.
Но наши книжки, что же, мотивационные, мы же прям все такая нация.
Ирина Ковалева, психолог, тренер-мотиватор, рассказала нам, насколько же важно мотивировать, а не воспитывать.
Помните о том, что все, что вы скажете, может пролететь мимо ушей ребенка, но все, что вы сделаете, он обязательно запомнит и сохранит себе как шаблон поведения. И потом не стоит удивляться, почему же он так себя ведет.
И важно понимать, что ребенок – индивидуальность с самого рождения, а не с момента вступления во взрослую жизнь. И вообще, не вы определяете этот момент, потому что ребенок – не ваша собственность. Он пусть пока маленькая, но уже личность.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.